слышится прощальный птичий перезвон, и издали несется тихий голос леса, гулкий и протяжный, как далекий стон. Сказочная осень дремлющего леса кленами березой душу мне сожгла. Красные рябины всколыхнули детство, словно моя юность вновь ко мне пришла. Туманом голубые дали, стаей разбежались желтые стога. Если бы вы знали, если б только знали, как сторонка эта сердцу дорога. Отзвенел прощальный птичий перезвон. Долго затихает милый голос леса, гулкий и протяжный, как далёкий.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз известный композитор, заслуженный деятель искусства России, лауреат Есенинской премии, профессор Юрий Зацарный. Добрый день, Юрий Андреевич.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Евгений. Я очень рад, что мы сегодня встретились с вами.
Прозвучала песня в исполнении Валентины Толкуновой, песня «Родная сторонушка». Музыку написал Юрий Зацарный, а кто автор слов?
Стихи Дмитрия Антипова.
Дмитрий Антипов, с которым вы работали, и большое количество у вас написано песен за долгую творческую жизнь. Вот сегодня в процессе нашего разговора будут идти песни с альбома «Голоса России», очень сильный диск. Хотя, наверное, записи сделаны достаточно давно, да,
Юрий Да, Ильич? Это в течение моей жизни практически, творческой.
Ну, по сути дела, все, кто там на этом альбоме представлен, это уже классики русской песни. Ну вот, «Голоса России», мы будем иметь сегодня возможность услышать некоторые замечательные голоса, коллективы, которые сегодня из культурного контекста, к сожалению, практически вычеркнуты. Скажите, Юрий Андреевич, вы многие годы работали на радио, на Всесоюзном, музыкальной редакции, по-моему.
Да.
Вы в курсе того, как Россию лишили ее голоса? Как это произошло? Ну, я-то часто вспоминаю начало лихих 90-х, когда пришли бизнесмены, создали так называемый шоу-бизнес российского образца, и пошла торговля эфирным временем. Был эфир у нас с Анастасией, замечательной певицей, которая после своих, так сказать, разоблачений была вычеркнута тоже из культурного контекста, ее не пускают никуда сегодня. Но это, наверное, делалось разными путями. И что здесь было больше? Больше политики или бизнеса, стремление заработать на артистах, на эфирах? Как было вот в советские годы, преснопамятные, когда был там проклятый тоталитарный режим коммунистический, но при этом выходили, так сказать, люди слушали гениальные песни, и звучали действительно великие голоса, и в фильмах звучали эти песни, и они звучали с эстрады, и на телевидении, да, была идеология, были, конечно, про Ленина и партию песни, но их было, наверное, не так все-таки много.
Вы знаете, все-таки в любом творчестве существует правило. Дело в том, что вот мы часто говорим на советский период, что там было много идеологий, но ведь ценности человеческие вечные. И независимо от этого, в эфире звучало очень много хороших, красивых, настоящих, душевных, человеческих песен, которые радовали людей, давали им заряд бодрости, заряд жизненного тонуса, заряд, который давал им способность совершать очень хорошие дела. Ведь мы же практически после войны, когда закончилась война, мы, в общем, восстанавливали свою страну. И вот песня именно помогала, хорошая песня помогала.
Ну да, песня – это очень важная вещь, она может быть не на виду, но она поддерживает нашу душу в определенном тонусе.
Вы знаете,
в определенном
может быть,
настрое.
Не всегда отдают дань должную песне, но песня – это великое оружие. Это великое орудие, которое может совершать чудеса. Ведь не случайно в годы войны, когда были самые тяжелые моменты, были организованы профессиональные народные коллективы, были отозваны люди с фронта, вернулись, чтобы они стали петь для народа. И пели в основном народные песни. В декабре 1945 года были организованы на радио два замечательных коллектива – хор русской песни и оркестр народных инструментов. Вот в декабре прошлого года исполнилось 70 лет этим коллективам. И никакой реакции. Я не слышал и не видел практически ни на одном канале, даже на государственном, чтобы была какая-то информация и хорошая, показ творчества, что сделали эти коллективы. Ведь они за свою 70-летнюю работу записали более 10 тысяч произведений. Вы представляете, что это такое? Это, в общем-то, такая творческая, великая музыка, которая, в общем-то, должна звучать. А она непонятно, я не знаю, хранится ли она в хорошем состоянии или ее оцифровали. Ведь все было на пленках. Ведь тогда...
Неизвестно. Я знаю, что вот архив «Радио 1», он был ушлыми ребятами в начале вот этих 90-х. Он был продан. Не то фирма японская, не то австрийская, но на Западе стали оцифровывать. Но факт тот, что вот эти вот все бобины, они уплыли.
Ну, понятно. Но я хочу сказать о том, что вот 19 декабря 2012 года указом президента России была выдвинута национальная стратегия развития государства до 2020 года. И там приоритетом является культурное наследие и восстановление культурных ценностей России. К сожалению, это в основном я вижу больше на словах.
Ну, гладко было на бумаге, да забыли гладко, про овраги.
А вот, да, и вот в этом выражение. Году тоже президент объявил, что это будет год патриотизма. Но все продолжается так же. И, в общем-то, таких просветов, перемене, чтобы нашей культурной политики в средствах массовой информации, я не вижу. Хотя вы понимаете, что если мы сейчас на этом этапе не будем пропагандировать свои государственные ценности...
Национальные ценности не будем путать с государством.
Не будем великой державой, это неправда. Вот когда говорят, что там мы великие, мы не великие, если мы не ценим свое настоящее, свое великое и мудрое.
Давайте мы поговорим о том, все-таки вспомним историю недавнюю, что из себя представляла вот та редакция, где вы работали, что это были за коллективы, ну, коротко. Но прежде чем об этом поговорить, я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна песня ваша. Что мы сейчас поставим?
Я думаю, что вот была в советское время каждое утро великолепная передача для тружеников села. Для этой передачи я специально написал песню, которую исполнял женский квартет «Улыбка». Называлась она «Подожди». «Жди, любовь моя». Это утренняя песня, которая давала заряд бодрости и настроения. Я написал ее на стихи краснодарского поэта Виктора Подкопаева.
Хорошо, итак, «Подожди, любовь моя».
мне, тихо трону платье и кив, не шепчи мне до свидания, не протягивай руки. Соловьи поют по будку, просыпается земля. Ты постой еще минутку, подожди, любовь моя. На траве роса застыла, улыбаются цветы. Все мне дорого и мило, но всего дороже ты. Соловьи поют по будку, просыпается земля. Ты постой еще минутку, подожди, любовь моя. Даль светлеет над рекою, гаснут звезды огоньки. Не шепчи мне до свидания, не протягивай руки. Соловьи поют по будку, просыпается земля. Ты постой еще минутку, подожди, любовь моя. Поют по будку, просыпается земля. Ты постой еще минутку, подожди, любовь моя.
Юрий Андреевич, я возвращаюсь к своему вопросу. Но прежде чем вы на нее ответите, я бы хотел сказать, что мне очень симпатична мысль, которую я недавно прочел в одной статье у одного моего знакомого, журналиста, профессионального литератора. И он сказал, что в старое время вот эта советская песня, она выполняла роль, сублимировала тягу людей к духовной жизни. То есть, когда даже была песня вроде бы о личных переживаниях, там, о любви песня, в ней звучит все-таки некое духовное начало. Тяга по Господу, которого мы были лишены. Понимаете? Поэтому вот эти песни, они тоже производят очень сильное впечатление. Вот песня, особенно там 40-х, 50-х, 60-х годов. Вот это советская песенная классика. Она вроде бы советская, а с другой стороны, ты чувствуешь, что она тебе очень близка. Она духовно тебе близка. Тем паче, что там профессионалы высокого уровня работали. И музыканты, и композиторы, да. И авторы слов.
В свое время существовала главная музыкальная редакция Всесоюзного радио, которая осуществляла запись и подготовку всех музыкальных программ в эфире. Это было огромное, мощное творческое подразделение, в котором было 10 профессиональных коллективов. Вот представляете себе, что это был большой хор, это большой симфонический оркестр, второй симфонический оркестр, ансамбль советской песни, хор русской песни, оркестр народных инструментов, детский хор, ансамбль электромузыкальных инструментов экспериментальный был такой. И все эти коллективы несли свою лепту в формирование вкуса и воспитание радиослушателя. Мы забыли о том, что сейчас наши средства информации не несут воспитательной функции. Они, в общем-то, выполняют развлекательную функцию, а функцию формирования мировоззрения, умение человека мыслить, умение поддержать его, как говорится, духовно, вот это на сегодняшний день очень малых дозах присутствует.
Скажите, а за счет чего удавалось поддерживать очень высокий профессиональный уровень даже у каких-то проходных произведений? Все равно вот сейчас на одной радиостанции в определенное время ставят старую советскую песенную классику. Не буду называть на какую, все знают прекрасно эту станцию замечательную, московскую. И, во-первых, 90% того, что там звучит, я никогда не слышал этих песен, потому что они вычеркнуты были из контекста. Но поражает вот высокий профессиональный уровень. Какие голоса, как профессионально спето, какие мелодии, какие аранжировки. За счет чего это удавалось достигнуть?
Сейчас идет много споров о художественных советах. Но я вам хочу сказать, что художественный совет – это было благо. Я не потому, что я отметаю идеологическую сторону, а беру именно художественное, то есть
профессиональное
качество. Дело в том, что художественные советы они прослушивали, прежде чем записать, отдельно слушали как бы
рабочий материал.
Потом этот материал записывался, и его слушал еще раз худсовет по приему фондовых записей. После этого еще раз прослушивалось, было сито такое, вот на совете, уже на редакционном совете, и ставилось на эфир. То есть она проходила большие ступени роста, пока песня доходила до эфира.
И кто же входил в эти советы? Что
в эти советы входили самые уважаемые и глубоко уважаемые люди, которые...
Известной стране.
Это были музыковеды, композиторы, это были поэты, и поэтому это качество было. Понимаете, если, допустим, приходил молодой автор и показывал песню, ее не принимали, но он получал совет, как ее доработать. Он мог еще прийти на следующий раз и еще, может, через раз, пока доведет ее до кондиции и пока песня станет настоящей жемчужиной, то есть она станет настоящим хорошим продуктом музыкальным. А у нас сейчас этого нет. Сейчас я не знаю, кто принимает. Иногда странно звучит. Вот у меня недавно мой знакомый пришел и говорит, я купил сборник запрещенных песен. И значит, начал мне показывать те песни, которые были опубликованы. Там в нашу гавань заходили корабли, Маруся отравилась, виновата ли я и прочее, прочее. Такая вот шелуха. Я говорю, ну, милый мой, они не то что запрещенные были, они имели свое место на кухне, имели в подворотне свое место. Но в эфире по-настоящему выходили только настоящие. А вот сейчас запрещенные песни. Это Анатолий Новиков, Исаак Дунаевский, Макроусов, Блантер, Левашов, Кутузов, там Аверкин, Пономаренко и много-много-много других. Даже Пахмутову. И то ее очень
ну
даже...
Ну да, ее из контекста тоже потихоньку
вытесняют.
Не везде есть СМИ электронные, где все-таки эти песни порой звучат. Ну, вот, в частности, на радио «Благовещение». Что мы еще поставим из ваших произведений?
Ну, я очень люблю старинный русский город Вологду, где мне приходилось часто бывать, и как-то мне попали на глаза стихи московского поэта Виталия Татаринова, которые назывались «Кружевница». И я решил на эти стихи написать песню, которая так и называется «Кружевница», а исполнит ее заслуженный артист России Сергей Горшунов и ансамбль «Родные напевы».
Так, «Кружевница» в исполнении Сергея Горшунова.
Кружевница, ясногласа, белолица, словно солнышко светло. Ну откуда это северное чудо, где узоры ты нашла? Взор твой снится, мой былой покой гоня. Ты меня заворожила, поманила, полонила, закружила ты меня.
Yeah.
кружевница, озорница, мастерица, северяночка моя. И к тебе душа девица, кто-то в сердце постучится, знай, что это буду я. Не черемух дым под окном твоим, не трава шумит мурава, там бурга поет до зари, плетет вологодские кружева.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня известный композитор, заслуженный деятель искусств России, лауреат Есенинской премии, профессор Юрий Зацарный. Юрий Андреевич, ну вот мне хотелось бы, чтобы еще что-нибудь из хоров мы поставили, но прежде чем поставить какое-нибудь из произведений, тут несколько хоров на том диске, который мы сегодня представляем, «Голоса России», я бы хотел спросить, вот хоры, как они жили, как себя чувствовали в достопамятные советские времена, и насколько это было важно, что существуют и профессиональные хоры, огромные иногда, там порой сотни людей работали, что существуют любительские коллективы в школах, там в каких-то даже научных учреждениях, в армии. Это поднимало как-то уровень, музыкальный уровень народа?
Конечно, конечно, это стимулировало. Дело в том, что в советское время у нас существовало 12 профессиональных коллективов государственных, я имею в виду русских народных хоров. Это были хор, ну, я не беру в Москве хор Пятницкого, хор радио, был Воронежский, был Рязанский, был Омский, был Сибирский, Волжский, Уральский, Северный, Кубанский, ансамбль донских казаков, и, в общем, Оренбургский хор. И все эти коллективы по своей сути выполняли миссию маяков. Они служили как бы своеобразными ориентирами для огромной массы художественной самодеятельности, которая существовала в каждом городе, в каждом поселке. Наверное, такого бума хорового пения, как в 70-е, в 60-е годы, не было никогда. Сейчас солистомания, сейчас совершенно убивается коллективное творчество, а это очень плохо. Ставят вопрос о том, что надо поднимать, развивать хоровое искусство, но по большому счету фактически все свелось к солистам под фонограмму.
И а это не индивидуализм ли последнее время,
да,
влияет?
Это потребительские формы, которые навязываются нашими средствами массовой информации. Средства массовой информации, особенно телевидение, делают медвежью услугу для воспитания молодежи. Они формируют в них потребительские интересы. Вот особенно детская передача «Голоса», молодежный «Голос» для детей. Зачем такую передачу делать? Почему надо делать, травмировать психику детей?
Борьба идет за выживание,
да.
Вот это вот.
Вот это какая-то карьера, вот это конъюнктура, какие-то вот это слезы. Это в детском возрасте воспитывать вот это чувство не совсем хорошее, я думаю, что...
Не наш это путь,
не, наши,
не,
это...
не те там песни звучат, вот это вот обилие англосаксонской музыки, ну, зачастую средненькой.
Да, оно... это во вред, оно во вред. Нем, понимаете, да. Когда мы говорим о патриотизме, когда мы говорим, ну, если мы на Евровидении поем на английском, то о каком патриотизме может быть идти речь? Ну, о каком, если великая страна, которая может выходить на Евровидение со своими великолепными песнями. Мы выходим, непонятно, кто пишет музыку, непонятно, кто пишет стихи, непонятно, как исполняют. Но...
И кто аранжировку
делал. Да, и кто делает. Вот это какая-то странная, запутанная, закулисная игра.
Ну, со следующим произведением все ясно. Что мы сейчас поставим?
Ну, вот у Тополя Заветного я работал в кубанском хоре, был главным хормейстером в свое время.
Это Захарченко.
Да.
Знаменитый
коллектив. Захарченко. И вот у меня осталось как память о моих молодых годах. Запись кубанского хора, женская группа поет песню «У тополя заветного». Это мои слова и музыка, я написал сам.
Хорошо, «У тополя заветного» в исполнении кубанского казачьего хора. Юрий Андреевич, такой вопрос к вам. Ну вот следующее произведение в исполнении великой певицы, в исполнении Людмилы Зыкиной у нас прозвучит. Открывала наш разговор Толкунова Валентина. Вот вы работали и с другими замечательными певцами, певицами. Ну, по сути дела, это уже классики русской песни. Легко ли с ними было работать?
Вы знаете, что это с Людмилой Георгиевной... Я познакомился с Людмилой Георгиевной, когда ей было 35 лет. Мне было где-то 20, а ей было 35, в смысле. И вот после этого практически 40 лет творческого сотрудничества.
То есть не одна песня была записана?
Да, не одна песня. Она записала моих 5 песен. Ну, это немного, но, слава богу, бывает у других и не одной. Но дело в том, что я издал при жизни Людмилы Георгиевны 4 ее сборника с ее репертуаром. Это песни из репертуара Людмилы Зыкиной. И очень горжусь
нотами,
этим, потому
да?
что нотные, потому что это действительно хрестоматия сольного народного пения, по которой сейчас учатся многие исполнители профессиональные этого жанра. И мне это очень приятно. Но я что хочу сказать, что вот уже 5 лет прошло, как нет Людмилы Георгиевны с нами. Но за эти годы я вот не видел ни одной нормальной, приличной передачи на телевидении,
где рассказал бы не про бриллианты,
где бы показали
не
бы,
про бриллианты,
да,
а про песни.
Где, да, где бы рассказали о ее песенном творчестве, о ее великом творчестве. Ведь дело в том, что мы имеем более 500 записей фондовых. И эти записи, это каждая песня может быть передачей. Каждая. А если показать вот эту ретроспективу, показать программы целые, то это хватит, ну, в течение года можно каждую неделю крутить и показывать 20-30-минутку из песен Людмилы Георгиевны. А у нас рассказывают о том, кто как. И еще лепят очень неприличные вещи, связанные с личной жизнью. Потому что когда...
Где говорят, определенная часть рассказа – это просто вранье.
Вранье, да, просто начинается и стыдно слушать, когда на всю страну объявляют какие-то грязные вещи. Вы рассказываете о ее величии, о ее творчестве, о ее прекрасном голосе, о ее песнях, а вы начинаете нижнее белье вытаскивать. Это неприлично.
Ну что ж, мы здесь этим не занимаемся. У нас звучат песни в исполнении наших замечательных певцов, певиц. Итак, «Цвела черемуха».
Людмила Зыкина поет песню «Цвела черемуха» на стихи Николая Карева.
Кудрявая цветет черемуха, тебя любила я, тебя ждала. Где те слова твои, слова заветные, как воды вешние, любовь ушла? Где те слова твои, слова заветные, как воды вешние, любовь ушла? Как воды
Юрий Андреевич, ну, прежде чем двигаться дальше нам в нашей сегодняшней беседе, я бы хотел задать такой вопрос. Как рождались песни? Сколько у вас всего их написано за долгую творческую жизнь? И, наверное, каждая песня, она не случайно появлялась. Вот конечно, этот элемент неслучайности, он в какой степени для вас важен?
Хороший вопрос в том плане, что вот мои коллеги...
Как иногда... у Вознесенского есть строчка, стихи не пишутся, случаются. Вот песни, они также случаются.
Вы знаете, вот многие мои коллеги, когда выступают и говорят, что я написал 500 песен, другой 300 песен, это 200. Недавно в интернете слушал одного товарища, который сказал, что он 10 тысяч песен написал, но я когда послушал даже одну-вторую, это на два аккорда. Это, в общем, что можно вообще было. Это не песни. Я считаю, что называться, сколько песен написал, ну, я написал достаточно много, но я считаю, что где-то у меня сотня песен звучит. И это главное, потому что когда они реализованы, когда они напечатаны, когда они звучат в голосах, тогда это багаж. А
когда композитор говорит, состоялся.
Да, тогда состоялся. А когда говорит, вот я написал 200 песен, и они у меня в столе лежат. Ну, это называется, я решил 200 гармонических задач, упражнений, или по арифметике написал 1000 задач, то это то же самое. Потому что это не реализовано. Только тогда, когда песня зазвучит, тогда можно считать это хорошо. Я хочу даже сказать о том, что стать композитором можно написать одну гениальную песню.
И остаться
на все времена. Вот я приведу пример. Александр Васильевич, руководитель ансамбля Александрова, он написал практически несколько песен. Но три песни, которые он написал, делают его мировым классиком. Потому что это гимн России, это «Священная война», гимн военным, и песня о советской армии. Вот три песни, за которые он стал, можно сказать, великим музыкантом, великим композитором.
И Александров еще имел отношение к духовной русской песне.
Обязательно. Он был последним регентом храма Христа Спасителя. И сейчас вот поднимают, ищут, находят его произведения, которые он написал именно для хора храма Христа Спасителя.
Замечательно. Но я хотел бы еще задать один вопрос перед тем, как мы поставим вашу еще одну песню «Даль сибирская» в исполнении Омского хора. В советские достопамятные годы судьба песни, какова была она? Вот вы все-таки были уже статусный человек, да, вот член Союза композиторов. Это как-то вам помогало? Потому что сегодня вот эти вот все творческие коллективы, я не понимаю, ради чего они существуют. Это какой-то атавизм прошлой эпохи. Уже нет никакого значения в том, что член какого-то союза. В советские времена это давало какие-то, расширяло ваши возможности?
Евгений Евгеньевич, вы сделали немножко мне комплимент. Дело в том, что я не член Союза композиторов, меня не приняли, потому что я занимаюсь не тем жанром. Этот жанр, которым я занимался, народной музыки, он как-то в советское время у композиторов не очень пользовался популярностью.
То есть о симфонии, да, оратории надо, да, было писать.
Но
и кантаты.
Я нашел свою стезю. Я выполняю и, как говорится, пишу в этом направлении. Я пишу хоровую музыку, инструментальную музыку и делаю передачи. У меня мною записано более 10 тысяч передач на радио в свое время было записано. Тираж моих публикаций более 3 миллионов экземпляров. Я не знаю, какой композитор может похвалиться таким объемом. И это статьи, это передачи, это пластинки, это диски. И я думаю, что когда мы говорим о том, что состоялся ты или не состоялся, я считаю, что композитор должен работать непосредственно в том жанре, куда его приведет судьба. Вот меня судьба свела с профессиональными коллективами, с кубанским хором, хором радио, вот с омским хором, с солистами многими. И я работал, писал для них. И это было благодатное, благотворное творчество, потому что оно было совместно. И вот сейчас прозвучит песня «Дальсибирская», которую исполнит замечательный коллектив «Омский русский народный хор», и которым в свое время руководил народный артист Советского Союза Георгий Николаевич Пантюков, выдающийся музыкант. И вот они исполнили, мужская группа исполнила мою песню «Дальсибирская» на стихи Григория Иванова, а запевал ее замечательный певец, заслуженный артист Леонид Шароха.
Хорошо, итак, «Дальсибирская» в исполнении омского хора. Андреевич, то, что вы писали в свое время и писали многие другие замечательные композиторы России в советские времена, в какой степени это творчество влияло на людей, на страну, на общую атмосферу? Ведь сегодня зачастую те произведения, которые звучат активно, пропагандируются, стоят в ротациях, там и клипы на эти песни, и сами эти песни на радиостанциях, они несут в себе ясно выраженное деструктивное начало. На мой взгляд, это просто такой завуалированный сатанизм. Это искусство, которое уничтожает человеческую душу, либо разлагает просто, либо направляет не в ту степь, что называется.
У нас принято ругать советское время, но я хочу сказать, что что-то было и очень хорошее. Дело в том, что все-таки многие композиторы, помимо идеологической сферы, они все-таки работали над прекрасными песнями, над темами любви, добра, жизни, счастья. Я вспоминаю, вот, допустим, «Солнечные песни» Дунаевского, просто блестящие. Замечательные песни Анатолия Григорьевича Новикова, «Эх, дороги» или там другие песни Соловьева-Седова. Песни. Это такие замечательные песни, они получали поддержку, в общем-то, государственную поддержку получали. К сожалению, у нас сейчас, вот я не наблюдаю, чтобы у нас вот кто-то получал государственную поддержку в плане, ну вот даже хорошего отношения. Ну, у нас вот...
Добрые слова даже не звучат.
Да, да, должны... Вот вы знаете, когда принимался гимн Советского Союза в 1944 году, там принимало участие огромное количество поэтов и композиторов. Огромное количество, ну, более сотни так человек. И все они были отмечены государством. В какой форме это было? То ли это была премия, то ли где-то это медаль, то ли где-то орден, но во всяком случае всех, кто участвовал. Сейчас мы участвовали, допустим, в каких-то мероприятиях государственных, так никто и даже слова не скажет «спасибо». Просто проходит это, как само собой разумеющееся, и государство где-то находится в стороне. Оно как бы умывает руки и смотрит, как идет процесс. Ну, идет и идет, слава богу. Тогда о чем разговор? Если мне в Министерстве культуры говорят, что мы не контролируем и не формируем мнение средств массовой информации, мы на них не влияем, тогда на что вы влияете? Если мы не находим общих, как говорится, мер, если раньше Министерство культуры, Союз композиторов, Союз писателей участвовали члены в художественных советах, они в какой-то мере способствовали единому мнению, которое вырабатывалось сообща, коллективно, то сейчас это все зависит от продюсера или от менеджера, как теперь это называется, не всегда грамотного. Я, к сожалению, не знаю, судя по тем музыкальным или прочим материалам, есть ли там хорошие профессионалы, музыканты, или там вообще, или там просто случайно.
Профессионалы люди там, конечно, имеются, но эти профессионалы во главу угла ставят все-таки не один непрофессиональный уровень. Мы знаем, как попадают вот эти произведения
и,
в эфиры.
Знаете, я не знаю, вот сейчас звезды, там говорят звезды, но какие это звезды? Чем хуже поет, тем выше звезда называется. Это странно. Раньше подбирали голоса. Каналов-то было мало, а голоса были какие? Ну, я не говорю, там Магомаев, Кобзон, Штоколов, Гуляев, Огренич, Соловьяненко. То есть это можно перечислять десятками людей, которые были по-настоящему великими певцами. И имею в виду и женщины тоже. А сейчас, не знаешь, вот эта тусовка крутится там десятка, два, три. И чем они отличаются?
Понятно, да. Они там по иному принципу идет подбор и попадание вот непосредственно на экран или же в эфиры радийные. Ну, не будем о грустном. Я надеюсь, что Россия такая великая страна, где все-таки порой что-то происходит.
Плесень смоется сверху.
Да, да, происходит изменение к лучшему. И, может быть, это время рано или поздно уйдет в нить, уйдет в прошлое. Но прежде чем завершить наш разговор, я бы хотел, чтобы вы несколько слов сказали о Ларисе Трухиной, народной артистке России, с которой вы многие годы работали. Мы собираемся закончить песней «Сударушка» в ее исполнении. По-моему, не одну песню тоже сделали.
Да, мы с ней записали целую программу, но я хочу ее поздравить еще с тем, что она на сегодняшний день является единственным кандидатом искусствоведения в этой области. Она защитила диссертацию.
Да что вы,
это очень приятно, потому что, когда человек, мало того, что он имеет хорошие вокальные данные, мало того, что он является замечательной певицей, но в то же время она занимается научной деятельностью, выпустила очень много. Совместно мы выпустили целую партию портретных хрестоматий. Вот там Изыкина, Воронец, Боков там и другие. Сейчас готовим еще ряд проектов. И мне думается, что ее творческий арсенал, она вот именно по-настоящему человек, который радеет за народную песню, за современную патриотическую песню. Кстати, могу напомнить, что она кавалер 4 православных орденов. Сергия Радонежского, Святой Ольги, Святой Нины и Кирилла и Мефодия.
Так замечательно. Что? Хочется пожелать Ларисе творческих свершений, чтобы и новые песни появлялись. Она вообще огромное количество альбомов уже выпустила, несмотря на наше сложное время. Но, тем не менее, записи делаются.
И вот эта песня «Сударушка» – это песня, которую мы написали как память и подарок нашим женщинам, потому что наши дорогие женщины в старину всегда назывались ласково, красиво, сударушка. А стихи написала поэтесса Изабелла Вербова. Песня «Сударушка».
Что ж, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня композитор Юрий Андреевич Зацарный. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.
Называли наших бабушек, прабабушек. В слове этом и достоинство листать. Нам его не стоит нынче забывать. Сударушка, сударушка, зови меня ты снова. Сударушка, сударушка, ласковое слово. В нем русая коса, глаза, как небо синим. Сударушки, сударыни, красавицы России. Сударушки, сударыни, красавицы России. На Руси любая женщина красавица улыбнется, сразу радости прибавится. Если грустно, любит ты не кови, о любви своей почаще говори. Сударушка, сударушка, зови ее ты снова. Сударушка, сударушка, ласковое слово. В нем русая коса, глаза, как небо синие. Сударушки, сударыни, красавицы России. Сударушки, сударыни, красавицы России. Краснодевица высокая да славная, вдоль по улице идет походкой плавною. Заглядишься и захочется опять по-старинному ее повеличать. Сударушка, сударушка, зови ее ты снова. Сударушка, сударушка, ласковое слово. В нем русая коса, глаза, как небо синие. Сударушки, сударыни, красавицы России. Сударушки, сударыни, красавицы России. Глаза, как небо синее.